Здравствуйте, в эфире программа «Дилетанты», и я сразу хочу предупредить, что это не прямой эфир, это запись, так уж вышло, но слава богу, что так вышло, потому что мы рады приветствовать сегодня в гостях Бориса Хавкина. Борис
Да,
Львович, здравствуйте.
добрый день. У нас сейчас день, а потом будет завтра вечер, когда пойдет передача.
Историки говорят, не так уж вышло, а так сложилось исторически.
Так сложилось исторически. Вот. Но у нас есть цели и задача, и мы хотели бы сразу вот подробное изложение нового номера «Дилетанта» начать с конца главной темы. Потому что, конечно, она нас выводит и на 20 век. И все-таки, если вот этот позор и резня в Тевтобурском лесу для римлян, это был повод для того, чтобы через некоторое время, несмотря на карательные экспедиции, уйти за Рейн, то с какого-то времени и Армения сделался германом и стал объединителем германских земель.
И побывал еще Зигфридом немножко.
Да, тут еще, знаете, я еще читал, почему он здесь производит вообще. Как его по-настоящему звали, мы не знаем.
Да, мы, к сожалению, не знаем.
Но потому что в некотором написании он мог быть Зигфридом, потому что Зигемер его был отец. И так как мы знаем, Зигмунд, отец Зигфрида, и есть, была действительно германская традиция, что нижних, что верхних германцев, была традиция включать часть имени отца в имя сына.
Да, а может быть, он и Сигурд. Возможно, и такое написание.
Сигурд – это он же. Он
да,
же, да.
Это как да. бы шведское написание этого имени.
Да, это скорее, ну, это нижнее немецкое и датское, и все вот это мы все, когда нам рассказывали на лингвистике поворот средне-верхненемецкого языка, поворот согласных, вот этот великий переворот, вот мы все это стали разбираться, где они верхние, где они нижние немцы,
совсем
а где средние.
Запутались в этом, конечно.
Нет, 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 мы тогда, у нас было очень хорошее языкознание на первом курсе, очень хорошее было. Вот. Дело в том, что все-таки первым назвал Германом, все-таки это от Лютера идет, судя по всему.
Да, возможно, это так. Лютер был одним из создателей этого самого мифа о Германе Зигфриде, как об одном из основателей, если не главным, основателем германской нации. Вот что Германия, мол, началась именно от этого самого Зигфрида. Вот, но Лютеру, наверное, не совсем здесь стоит верить, хотя в Третьем Рейхе как раз базировались на Лютере в этом плане. Вот, потому что, ну, Лютер использовал римских историков, да, и немножко их вольно интерпретировал, насколько я помню. Но тем не менее, давайте исходить из фактов, что в 9-м году новой эры в Тевтобурском лесу было довольно крупное сражение, которое сохранилось в каких-то артефактах. Но дело в том, что, да, и в легендах, и мифах, конечно, даже больше, чем в артефактах. Вот. Но дело в том, что вот эти самые вещественные останки были найдены уже в наше время, по существу, в конце прошлого, начале нынешнего века.
Да, начали с конца 70-х, но там давно крестьяне обнаруживали что-то, но романтики и постромантики, и объединители Германии фактически в Германскую империю, они все-таки предпочли считать другую часть Тевтобурского леса, и там поставили...
Там, где памятник стоит.
Да, там поставили грандиозный памятник Герману Армению.
Банделя, вот грандиозный. У меня даже где-то, сейчас я найду, есть цифры, которые характеризуют его грандиозность. Вот, значит, высота 53 метра и 46 сантиметров. Меч имеет длину 7 метров и весит, на минуточку, 550 килограмм. Вот это вот,
Впечатляюще.
да,
А интересно, у них не
сооружение.
было проблемы такой, как у памятника, вот у памятника «Отец Фатерланд зовет», а
Да.
вот у памятника «Родина мать зовет» было, как мы узнали из замечательного фильма Елизаветы Листовой о Советской империи счастье, что там была проблема, раздавался гул, потому что была вибрация от ветра памятника. Интересно, у них такой не было, этого гула. Вот.
Давайте посмотрим на памятник Армению, да,
да,
для тех,
да,
кто,
покажи, пожалуйста, да.
Кто не представляет, как он выглядит, но это действительно впечатляющий монумент.
Да.
А,
Это
и...
в 1875 году и строился более 40 лет. Да.
А деньги собирали еще больше?
Считать народные деньги. Вот. Но там народные деньги, конечно, были тоже, но главные пожертвования были сделаны после победы Германии в борьбе с Францией и завершение объединения страны, как принято считать, железом и кровью. Вот тогда-то этот самый Зигфрид и стал символом германского единства, достигнутого железом и кровью, силам оружия, уже еще задолго до Третьего рейха. Ну вот. Но на эту тему создано очень много литературных памятников, музыкальных памятников. Опять же, в XIX веке в основном, когда формировался этот миф о германской нации, как нации победителей, воинов, и как раз создателем этой нации был мифический герой, имя которого мы сейчас пытаемся вспомнить, и все время имена приходят на ум разные. Вот. Ну, пусть он будет у нас Зигфридом. По крайней мере, вот памятник это Зигфрид. И, кстати, в Третьем рейхе в начале войны, в основном это еще 39-й или даже 40-й, когда шла уже война с Францией, германские солдаты, отправлявшиеся на войну с Францией, ехали сначала к этому самому памятнику, фотографировались у памятника, много сохранилось этих фотографий, а потом уже отправлялись до войны, на фронт. То есть этот самый монумент должен был вдохновить немецких воинов, да, на ратные подвиги. Ну, не знаю, насколько это у них получилось. В итоге совсем получилось не то, чего они хотели, как, впрочем, так обычно и бывает у завоевателей. Но миф, тем не менее, развивался и сохранялся. И он продолжал жить и в Первую мировую войну, и после войны, даже, казалось бы, Вайморская республика, государство, которое непосредственно приняло на себя вот этот удар послевоенный. Кризис, восстановление, крах экономики, репарации, национальное унижение, оковы Версаля и прочее, прочее. И вот в 1924 году, когда еще кризис послевоенный был в самом разгаре, на экраны Вайморской республики вышел фильм «Битва Германа». Величественная картина далекого прошлого Германии. И, конечно, зрители усматривали здесь прямую параллель между Версальским миром 19-го года и битвой против римлян, которую в древности выиграли древние германцы, как бы современными того времени римлянами, да, предстать должны были французы. Тогда.
Вот, кстати, Борис Львович, извините,
да,
по поводу французов, а ведь как раз вот этот Зигфрид Армении
он
или
смотрел
Герман,
на Францию,
он смотрит на Францию,
да, мечом
да,
своим показывает.
И грозит ей,
да. Да, отсель грозит я буду французам, да.
Да.
Вот это все тогда понимали и считывали эту символику. Вот что интересно, когда в 9-м году фрау доктор Меркель как раз была на этом месте и праздновалась эта дата 2000-летия, да,
да,
битвы в Тевтоморском лесу, вместе с ней были и главы французского государства, и это был день франко-германского единения, единства, братства, согласия. То есть Видите, памятник тот же, а символика уже противоположная становится.
Но,
Так что...
да. Но в Третьем рейхе он вошел, этот памятник, и вошла сама мифология битвы в Тавтобургском лесу. Она стала частью очень обширной и запутанной мифологической системы, которая создавалась и культивировалась в Третьем рейхе.
Да, совершенно верно. Вот. И нацисты играли на этих самых чувствах еще до прихода к власти, и, естественно, после прихода, на чувствах национального унижения и возрождения национального величия. И как раз здесь Зигфрид, он же Арминий, очень даже подходил для того, чтобы стать одним из основоположников германского национального мифа. Тем более мы уже упоминали имя Лютера, который способствовал этой мифологеме тогда, когда германские народы разделились на католиков и протестантов, и протестантская часть приняла учение Лютера со всеми достоинствами и недостатками Одова. Ну, конечно, Лютер – это великий переводчик Библии на немецкий язык, но он же
Да.
автор антисемитских памфлетов, вот, которые в Третьем рейхе-то и переиздавались, да, очень даже большими тиражами. Вот, и нацисты использовали эту мифологему тоже в своих идеологических и политических целях.
Борис
Вот,
Львович, а ведь
да.
там же все-таки нацисты отсекли немножечко, да, вот этот, от этого мифа ненужные части, невыгодные для них, потому что если мы говорим о Лютере, как он этого Германа использовал, он же прежде всего в религиозных целях, да, потому что Рим чужероден нам и
Да,
как бы
давайте,
враг,
да, я
а
понял
тут...
вопрос. Значит, нацисты и Рим, как Древний Рим, как миф. Дело в том, что исторический Рим, Древний Рим, Великий Рим, Римская империя воспринималась нацистами не только как Великая империя, но и как прямой противник древних германцев. Это понятно, да? И взять тоже битву в Тевтоморском лесу. Более того, Рим являлся прародителем романской культуры, которая ассоциировалась с столь ненавистной Германией и Францией. А немецкая культура противостояла этой самой, в кавычках, латинской угрозе. Арминий оставался в годы нацизма не просто популярной исторической личностью, но, как я уже сказал, одной из центральных фигур древнегерманской истории, воплощением национального германского духа, германским гением и, внимание, гениальным учеником римлян.
Да.
Именно у римлян ведь Арминий научился военному искусству, да?
Конечно, еще как. Да.
Вот.
Он
И
вообще был в
принадлежал к
сословии
сословию
всадника,
всадников,
римский
да.
гражданин,
Совершенно верно. То есть,
претор кавалерии вспомогательный.
да, вот. И, значит, в середине 30-х годов попытки нацистских германофилов полностью убрать из немецкой культуры латинские образы, римские и французские, были остановлены. Прежде всего, по политическим причинам, потому что фашистская Италия Муссолини с ее претензиями к реставрации Великой Римской империи сменила свою внешнеполитическую ориентацию с антигерманской на прогерманскую, о чем мы с вами говорили, по-моему, в
Да,
прошлый раз.
да,
Да.
да,
То есть
несомненно.
Италия из противника Германии стала ее союзницей, следовательно, так уж бичевать древнеримскую историю, как это было раньше, для нацистов было не очень политкорректно, если это слово применимо к ним. Да? То есть Гитлер стал рассматривать преемственность между Римом и своим тысячелетним рейхом. И неоднократно об этом говорил, что Рим, который последовательно покорял сначала италийские племена, а затем приступил к широкомасштабной экспансии по всем направлениям, это своего рода прообраз Пруссии и Германского рейха в новое время. И
проходя через Священную Римскую империю германской нации.
да, Heiliges Deutsches Reich, или там
Да.
Heiliges Römisches Reich, Der Deutsche Nation, да. Вот, кстати, из всех средневековых великих деятелей немецкой истории именно Карл Великий был наиболее симпатичен нацистам вообще, и Гитлеру в частности. Вот. Если из древних германцев, это, конечно же, Армения, о которой мы говорим, да, потом, значит, из средневековых немцев Карл Великий, а потом уже шли деятели нового времени, ну, такие, как Фридрих Великий, он же Фридрих II, да, как Бисмарк, и уже и Вильгельм частично тоже, который кайзер последний, Вильгельм II, от которого уже проводилась прямая преемственность к Третьему рейху. Вот, но здесь вот важно еще один момент, наверное, отметить, что нацистов вдохновлял пример противостояния нордического, возьмем в кавычки это слово, Рима, и семитского, возьмем это слово, Карфагена. И фюрер видел некую проекцию Второй мировой войны на древнюю историю, причем Карфаген – это символ как Британской империи, так и Советского Союза. И в феврале 1945 года, уже в конце войны, Гитлер в разговоре с Геббельсом сравнивал Сталина, знаете, с кем? С Ганнибалом.
Понятно.
Пунические войны в его глазах были войнами расовыми, войнами за существование арийской цивилизации. Вот, так что еще здесь можно на эту тему кое-что сказать, что образцом политического устройства для Гитлера одно время выступал Древний Рим, причем в обеих его формах, и республики, и империи. Римскую республику Гитлер призывал считать не демократией в современном смысле его слова, этого слова, а некой фюрер-аристократии, олигархии, естественной для лидеров народного сообщества. Имелось в виду, конечно, германское народное сообщество. Вот, значит, и апофеозом римской истории Гитлер считал именно правление Октавиана Августа, с которым он находил много общего. Он как бы считал себя своего рода германским Октавианом. И, значит, в переписанных учебниках и программах по истории и литературе в Третьем рейхе особое место уделялось лирике Горация и Вергилия, и они считались певцами фюрерского государства Августа, Октавиана Августа. То есть,
Удобно,
да.
удобно.
То есть здесь история элементарно превращалась в мифы и, как обычно бывает, приспосабливалась к политическим задачам современности. А вот Цезаря в Третьем рейхе не любили. Знаете почему? Потому что Цезарь якобы дружил с евреями, у него были союзнические отношения с евреями. Вот, а это, конечно, не есть хорошо для арийца. Вот. И еще Древний Рим вдохновлял нацистов как архитектурный образец. Гитлер ведь был недоучившимся художником и считал себя большим специалистом в изобразительных искусствах. И он восхищался римским искусством и римской сетью дорог, что очень важно, которую он, Гитлер, считал, по сути, синонимом самой империи. Да? Вот что Римская империя – это современные дороги. Вспомните тут же программу строительства автобанов в Германии, которые, конечно, до Гитлера тоже строились, но в огромных масштабах это строительство приобрело именно в нацистские времена. И это не что иное, как в каком-то, ну, культурном или культурологическом плане подражания римской традиции.
Но это еще и прагматика, потому что
Да,
дороги,
перебрасывать войска, там 6 часов
да,
по
Да.
магистрали из Берлина в Мюнхен. Это все понятно, да. Вот.
Вы знаете, что, я прошу прощения, но вот у нас на схеме показано, хочу я сказать, и как привязка к месту битвы, к холму, где на склонах которого происходила битва в Товтабургском лесу, мы показываем магистраль А1.
Да, это да.
А1, который там именно и проходит,
Там
кстати
рядом,
говоря.
я видел эту
Да.
карту, да. Очень хорошо. То есть, если когда-нибудь опять буду в Германии, а это теперь же совсем-совсем неизвестно, что и когда, то постараюсь заехать посмотреть. Я там недалеко был, но как-то
Нет, специально как-то не было желания, но ближе всего я был
специально. Да.
в Бремене, скорее всего, там же уже, где
И смотрел на
начинается.
памятник бременских музыкантов, потому что все наши люди идут искать этот памятник у собора и
Но
как-то
это
очень
легко.
удивляются, что он такой незаметный.
Он незаметный, там гораздо более заметный,
Да.
если я не ошибаюсь, единственный конный Бисмарк
Да,
в
полный
Бремене.
Бисмарк в Бремени, да, это верно. Вот.
Единственный конный Бисмарк. Вот, Борис Львович, я хотел бы чуть-чуть еще вернуться, потому что вы не зря в оговорке своей произнесли фамилию Гиммлер. Потому что Гиммлер и вот все, и весь Черный Орден, он же опутан и пронизан
Мистика,
мифологией. Очень, ну, если не до конца мистическими, то очень важными ритуалами, которые непосредственно относятся и к германской мифологии, и к и общей такой, вот, я бы сказал, секретной науке.
ну, да, вообще вся эта нацистская эзотерика, а Гиммлер был помешан на мистике и эзотерике, на самом деле, прости тебя, не стоит ломаного гроша, потому что эти все ритуалы настолько пустые по содержанию, что, ну, если их разбираться, становится одновременно и страшно, и смешно, конечно. Ну, например, тот же Гиммлер считал себя реинкарнацией этого самого короля Генриха II Фогельфангера, Птицелова, да, что,
Ага,
мол,
да.
дух этого самого короля вселился в Гиммлера и руководит его действиями. Буквально, вот, он диктует Гиммлеру, что нужно делать, как себя вести, вот, какие принимать политические решения. И Гиммлер, ну, минимум раз в год посещал могилу этого Генриха Птицелова, спускался туда вниз, она немножко под землей, да, в один там было оцепление, никого близко не подпускали, и часами не то молился, не то медитировал, то есть стоял и как бы мысленно беседовал с этим самым
А
Генрихом.
почему именно Генрих Птицелов?
Я думаю, здесь дело в имени просто, так уж
А?
мне кажется.
Ну да.
Вот. И потом не забудьте, кто у нас Генрих Гиммлер по своей профессии основной. Он же не учился на палача и убийцу.
Нет,
Он по
нет.
образованию куриный фермер.
А? Ну
То есть
да.
изучал сельское хозяйство, точнее, птице, как это, диведение, птицеводство, да,
Птицеводство,
разведение
да.
кур, да. Вот, поэтому
Ну,
его и
хорошо,
пили.
что не Папагену, другой птицелов. Хорошо, что не придуманный Шиканедером Папагену из «Волшебной флейты». Хотя внешне похож. Да, но он вот себя считал. Но вот эти все истории про копье судьбы, про...
Чашу Грааля, конечно же.
Да, чашу Грааля, естественно, да. Спасибо Спилбергу, что он теперь все знают, как искали Грааль и
Да.
искали Ковчег Завета. Да.
Да.
Вот это все эти руны, кольца, я понимаю, но это очень такая серьезная, объединяющая какая-то мистика.
Да, именно так. Она объединяет именно тем, что она мистика. Вот, что эти самые древние руны якобы придавали древних германцев сверхчеловеческие силы, и у воинов, погибших в бою, да, древних германских воинов, было бессмертие, они попадали в эту самую Вальгаллу. Очень напоминает мусульманский этот самый рай для шахидов, да? Или как они там называются.
Ну да, в общем, да.
Да. Вот те же валькирии, вот, помним дедушку Вагнера. Все это было настолько таинственно и непонятно, тем более это было облачено в некую псевдонаучную оболочку. То есть вот были эти псевдонауки типа евгеники, например, да, или расологии, которые преподавались в Вевельсбурге, в этой эсэсовской академии, вот, и которые как раз водились к учению о так называемой высшей нордической, она же арийской расе, и к необходимости установления нацистского расового господства и, соответственно, уничтожения расово неполноценных и освобождения, да, земли от людей, которые как бы недостойны на этой земле жить. То есть это ужасные преступные вещи, но они были облачены в эту самую мистическую оболочку и производили на некоторых людей, ну, малообразованных, непосвященных, тем более людей, склонных к мистицизму. А в Германии мистицизм был очень развит еще с 19 века. Да? Одна из самых мистических стран. Помните немецких поэтов, мистиков и философов?
Конечно. Не зря все было наоборот, и гальский смысл был острым, а германский гений был сумрачным.
Сумрачный германский гений, да.
Да. А скажите, пожалуйста, вот у меня как-то по некоторым признакам сложилось впечатление, что какую-то роль сыграл один из вполне образованных людей, это Гесс.
Гесс, да, Рудольф Гесс, который был секретарем Гитлера, и, как считается, Гитлер ему диктовал в ландсбергской тюрьме «Майн кампф». Вот. Гесс вообще-то был студентом профессора Хаусхофера.
Вот, да. Здравствуй, геополитика.
Да, это папа геополитики, о чем мои студенты, например, узнают с большим удивлением. Вот.
Ну просто мы сейчас у нас бросовые все что угодно обозначающее слово геополитика.
Да, но не истинное, в смысле, то самое содержание, которому создатели геополитики, которые вкладывали в этот термин создатели геополитики. Тот же Карл Хаусхофер, профессор и генерал, и профессор географии Мюнхенского университета, и главный редактор этого журнала геополитики. И, значит, Гесс был его первым и любимым учеником. И многое перенял у Хаусхофера. Кстати, можно я вам задам вопрос на засыпку?
Давайте.
А кто был вторым любимым учеником Хаусхофера?
Засыпался уже.
Айдар. Ваша очередь засыпать.
Я уж тем более.
Тем более. Так вот, это был некий Рихард Зорге.
А! Вот, сразу. Ну, надо же, конечно, новую книжку было читать и не откладывать.
Да, которую вы и рекламировали.
Ну, конечно, которую Оуэн Мэтьюс написал. Все жду перерыва, когда буду ее читать. Да. Вот, Рихард Зорге.
Доктор геополитики, между прочим, был Зорге. Вот. И, как ни странно, вот эти два человека как-то вот уживались под крылом или под научным руководством профессора Хаусхофера. Хотя, ну, вы знаете, жизненные ценности реальные были у них противоположны. Но вот если Гесс стал нацистским геополитиком и продолжателем худших традиций геополитики, ну, конечно, заложенных в чем-то и Хаусхофером, но Хаусхофер не был расистом и антисемитом, да, это известно. Вот. А вообще сын его был в сопротивлении.
Да.
Вот. То, значит, этот самый ГЕС как раз способствовал во многом тому, что пропагандировал вот эту самую геополитику на нацистском политическом уровне и внушил геополитические идеи, как бы как научные идеи Гитлеру. Потому что Гитлер был человек плохо образованный, малообразованный, и он много читал, но читал все подряд, хаотично. И Гесс ему подсовывал нужные книжки, которые формировали его мировоззрение, ну, в том числе, кстати, и протоколы сионских мудрецов, которые произвели на Гитлера очень большое впечатление, и он, наконец, понял, кто во всем виноват. Вот, значит, но что касается Зорге, то он стал, ну, я даже не знаю, как это политкорректно сказать, ну, сторонником мировой революции как геополитики, коммунистической геополитики. Он был агентом Коминтерна. А Коминтерн – это орган мировой революции. То есть, как бы геополитика, но иная по содержанию, с иным знаком. Но, по сути, если та геополитика нацистская означала экспансию Германии в Европе, прежде всего на Восток, конечно, то геополитика коммунистическая – это мировая революция. Даешь Варшаву, даешь Берлин, и таким образом создание Советской Республики Европы и далее везде. То есть, в общем, очень похожие, по сути,
Ну,
экспансионистические
то, если заменить расу на класс,
класс,
то
да, то
тогда будет, в общем,
много,
будет
да,
все понятно.
много
Да.
будет понятно. Но здесь же вопрос у нас в том, что Гесс мистик, а все-таки занимался, не знаю, наверное, все-таки и по своей инициативе, но и Гитлер об этом, разумеется, тоже знал, реальной политикой, так называемой, да, политикой, которую завещал Германии великий Бисмарк, да, реальполитик. Да, я имею в виду полет в Англию, Гесса и попытки его
Вы так
переговоров.
его понимаете, все-таки полет в Англию, да?
Я понимаю это как зондаж политических намерений Англии перед тем, как решиться, что с ней такой-сякой делать. С одной стороны, это высшая раса, и поэтому по расовым причинам надо дружить с островом. С другой стороны, ну, это империя по геополитическим причинам, противостоящая Германской империи, в особенности тогда, когда Германия стремилась к морским вооружениям и морской экспансии, здесь уж не столкнуться с Британской империей было невозможно. А Германия хотела уже вернуть утраченные колонии, для этого был необходим флот. Ну и еще момент, не нужно все-таки забывать, что среди королевской семьи были симпатизанты нацистам, вообще и Гитлеру в частности. Может быть, на этих настроениях хотел сыграть
Да,
Гесс
он хотел сыграть, был в политическом классе. Члены британской королевской семьи были на всякий случай отправлены подальше губернаторами. Вот те
да.
самые отрекшийся король, наш приятель из предыдущего номера «Дилетанта», Эдуард VIII. Эдуард VIII, который был действительно, вот он так относился с большой симпатией к Германии.
И к нацистам, даже не просто к ним.
Я имею в виду нацистскую Германию здесь, потому что с большой симпатией к Германии как таковой в этом нет ничего
Ничего
преступного.
плохого, конечно,
Да.
нет, а в том, что среди представителей высшей аристократии британской были симпатизанты Гитлеру, это как раз и говорило Гессу и Гитлеру о том, что можно попытать свое счастье или несчастье, перелетев в Англию. Но то, что это было бегство, как официально было заявлено в Рейхе, ну, в это, я думаю, и в самой Германии никто тогда не верил.
Нет, конечно, это
Например,
вряд ли,
версия
но просто он
Гитлера.
там не нашел отклика
Не
такого,
нашел, его
какого хотели.
арестовали просто,
Да,
слишком
сразу.
быстро арестовали. Вот. Но, а вы знаете, кстати говоря, о полете Гесса, что он долго готовился к этому полету технически. Он все-таки летчик Первой мировой, а не Второй мировой.
Да.
Значит, заказал персональный самолет у Мессершмитта, Этот самолет довольно долго готовился, снималось вооружение, добавлялись топливные баки, навигационные приборы ставились особые. Не может быть, чтобы об этом никто не знал,
Да вот
понимаете?
я тоже так думаю, потому что это было бы удивительно. Это, наверное, была какая-то договоренность в случае неудачи объявить это бегством
Да,
или
объявить его
что-нибудь еще, да.
сумасшедшим, да, вот. Что, и потом Нюрнберге пытался разыгрывать. Никто, правда, в это не верил. Вот. Но тем не менее. Ну, признаем еще один факт, уже если мы говорим о Гессе. В 92 года дедушка Гесс в тюрьме Шпандау заканчивает свою преступную и мерзкую жизнь самоубийством. Таинственным. Немного,
Да.
много, немного. Вот если и есть таинственность, то в этой истории, да.
Я помню это хорошо. 86-й год это был.
Да, потом тюрьму снесли, земля дорогая и так далее, и так далее.
Да.
Вот, но, в общем, что там произошло во время дежурства британского караула, кстати, да? Ну, точно сказать трудно. Хотя официальная версия, да, это самоубийство. Ну,
Ну
не
да.
знаю.
Да. Ну вот мы видим две официальные версии: самоубийство, конец, и начало его пребывания в Британии, бегство. Вот. А что там на самом деле? Вот это было бы интересно увидеть
Ну,
хоть
опять же,
кое-какие
засекречены
документы.
эти документы, да. Я, кстати, думаю, что там ничего такого и нету.
Да нет, я тоже не думаю, что там что-то такое есть. Но интересно бы было знать доподлинно и убедиться
А, это
как-то в том,
верно,
как
да.
это происходило.
Историки
Еще одна
любят.
такая вещь. Борис Иванович, когда мы говорим, что у истории отрезались ненужные детали, разбирались для того, чтобы история была удобной, у мифа тоже, у легенды тоже отрезаются ненужные детали некоторые. Как, например, гибель Зигфрида.
Да,
Гибель
тоже.
Зигфрида и гибель Арминия самого,
Да.
исторического Арминия, убили свои.
Свои же ее убили, кстати. Вот. И, в общем, на эту тему эти греки не особенно любили рассуждать. Вот. Гибель Армения. Вот. Это не предмет особых мифологем, потому что уж очень это все напоминало убийство Цезаря, а Цезаря Гитлер не любил. Вот как-то здесь что-то не складывалось, в этот миф не укладывалось. Вот. А для мифа была взята вот эта вот легенда великого победителя, объединителя разных германских племен и чуть ли не первого фюрера древних германцев. Вот. По крайней мере, в Третьем рейхе была именно такая мифологема. Вот. И это отразилось и в немецкой культуре, это вот версия исторических событий, скажем так. Я имею в виду героя романа Леона Фейхтвангера «Семья Опперман», некого Бертольда, 17-летнего еврейского юношу, который ходил в школу, тогда еще евреев не всех выгнали из школы, это начальный период Третьего рейха, и учитель дал ему задание подготовить доклад о битве в Теутоборгском лесу. И вот этот самый мальчик, юноша, Бертольд, в своем докладе негативно оценил историческую роль Армении Хироска и утверждал, что военщина гибельна для немецкой культуры, что немецкую культуру представляет не этот воинственный дикий варвар, так он писал, по крайней мере, а Гёте, Гейне, Бетховен. Вот это и есть настоящая немецкая культура. Да? И вот учитель-нацист по фамилии Фогельзанг довел юношу до самоубийства. Вот реакция нацистского учителя на, скажем, отказ следовать официальной мифологеме. Вот. Но это известно, что нацизм большинство учителей разделяло и принимало, и, в общем, пропагандировало в своей педагогической деятельности. Вот, и если говорить, что битву при Садовой выиграли прусские учителя, да, то затуманили мозги немецкой молодежи именно немецкие учителя, которые превратили этих 17-летних пацанов в фанатичных этих самых бойцов народного ополчения ландштурма в дивизию СС Гитлерюгенд и в
Ну да,
тех,
это следующее поколение.
да.
Но два вопроса здесь возникают, Борис Львович. Возникают два вопроса. Первый вопрос. Почему немецкий учитель? Как чиновник, потому что немецкая школа вросла и была как раз впаяна в государство, и он
Она была
всегда прежде всего
государственной.
чиновник.
Да. Немецкий учитель был чиновником, и как всякий чиновник, а может быть даже более чем какой-либо чиновник, стремился образцово выполнить свою работу. Вот. И среди учителей были как раз первые чистки вот, по закону о государственных служащих 1934 года. Всех, скажем, политически ненадежных учителей. Учителей, не только евреев, но и тех, кто, ну, были социал-демократы или просто скептически относились к нацизму, тех с работы вычистили, как это называется, и остались только правильные учителя, которые политику НСДАП вдалбливали молодежи с неимоверным усилием, причем усилием иногда физическим. Да? В немецких школах были физические наказания в то время. Вот, и почему учителя? Ну, потому что это такая была специфика, наверное, не любого учительства, но и немецкого в особенности. Ведь учителя почему-то, я же работал в школе, я это помню очень хорошо, естественно, не в немецкой школе, а в советской школе. Помню, что учителя рассматривали себя как людей государственных. И, значит, выполняли то, чего от них требовало государство. Правда, в Третьем рейхе учителя получали, ну, в общем, неплохую зарплату. У них была перспектива повышения по службе. В Советском Союзе это было не так, конечно. Но, тем
Да,
не
ну
менее,
и не все учителя так себя воспринимали. Все-таки
там
было
была
достаточное
некоторая.
количество, ну не то что идеалистически, а именно педагогически настроенных учителей.
Критически и педагогически правильно настроенных учителей, вот, значит, которые ничего, так сказать, неправильного и политнекорректного и запрещенного диссидентского детям в голову не вкладывали, но просто, ну, говорили им правду и как-то способствовали развитию самостоятельного мышления. А в Третьем рейхе это не приветствовалось, да, и, наверное, в Советском Союзе в школах тоже не очень приветствовалось, в особенности вот в истории, да, где надо было знать материал учебника, а все остальное это твое личное дело. Вот. Но не об этом сейчас речь у нас, а речь у нас идет о том, как этот самый нацистский миф о Зигфриде или Армении в Третьем рейхе влиял на сознание. Вот я хочу вам еще здесь сказать, что мифологема Армения была тесно связана с историей новой тогда, истории Германии, то есть с объединением Германии под эгидой Пруссии. Вот. И об этом как раз нацистские учителя очень много говорили в школах. Это была часть официальной идеологии. И Армений был чуть ли не создателем Великой Древней Германии, вот таким объединителем разных племен ради достижения. Но то, что позже в Рейхе называлось Deutsche Volksgemeinschaft, немецкого народного сообщества, хотя никакого немецкого народа тогда и в помине не было, да, Он появился значительно позже, где-то в XIX веке, в лучшем случае, да,
Да и то, да
и
и
тут
то.
под вопросом, конечно, потому что еще в Первую мировую войну немецкая нация не совсем сложилась, да, вот. Но, тем не менее, это так получилось исторически, что объединение Германии шло с помощью войн, а не с помощью там Франкфуртского собрания национального, с помощью национального консенсуса, демократии, выборов и так далее. Оно шло, как это называл доктор Маркс, сверху, да, вот, и под эгидой Пруссии, а Пруссия, в общем-то, навязывалась, как правило, силой, а то и хитростью, а то и с помощью разных дел финансовых интересов, навязывала свою волю другим германским государствам, объединяя их в Северо-Германский союз, потом
Да.
уже и в Германскую империю. Вот, значит, и исторически это все как бы связывалось с тем, что такова древняя германская историческая традиция, восходящая к этому Герману Армению. Вот. И еще мне недавно пришла в голову интересная мысль. А помните этот памятник Зигфриду, который побеждает дракона?
Да.
Известный памятник, который, кстати, стал в христианской иконографии и известной иконой чуда Георгия Змеи и превратился после некоторых модификаций и манипуляций в герб Москвы, да? Вот это самый змей, который, значит, лечит зубы дракону с помощью какой-то там палочки, да? Вот. Так вот, что это, по-моему, символизирует? Что это за дракон? А представьте себе, господа коллеги, римские легионы, которые растянулись на несколько километров в Тевтобурском лесу и ощетинились своими панцирями и извивались по этим узеньким тропинкам, как дракон, да?
Да, щитами и делаем черепаху они не успевали
Да, не
сделать узко,
успевали,
да, а
да,
так вот
и скользили,
хорошо,
и,
а хорошо,
да, то есть
хорошо.
здесь, наверное, этот образ не я первый придумал, но мне кажется, что что-то в этом есть, да? Когда создавалась эта самая мифологема как зрительный образ, как памятники многочисленные, да? Вот.
Но это до этого это все-таки содержится,
Это
и в «Песне о
19.
Нибелунгах» содержится, и в сагах содержится северогерманских. Это все
Ну да,
есть, и в
это все
«Эльсингах».
есть.
Да.
Да, но я имею в виду зрительный образ.
Зрительный образ, да. Зрительный образ, да.
Борис Львович, тут вот вопрос. В статье тоже в этом номере Евгения Бунтмана он пишет, что при всех попытках возродить верование древних германцев и создать на их основе новый культ, главным действующим лицом нацистского пантеона древний герой так и не стал. Это действительно так? Вот он же Армении действительно занимал играл большую роль, да, в этой пропаганде, но все-таки не самую главную.
Главным героем нет, не древнегерманских, а именно мифов времен Третьего рейха, конечно, был не Армений, а это был Фридрих II, и это был Бисмарк. Но они, в свою очередь, так или иначе исторически апеллировали к великому германскому прошлому, то есть к Армению. Но Армении тоже не был обделен вниманием, да? Вот если посетители, ну, в частности, господин Молотов, да, во время своего визита в Берлин, прошел через галерею этой новой имперской канцелярии, только что построенной, да, он обратил внимание на этот огромный гобелен на всю стену, изображавший битву в Тевтобурском лесу, да? Тот же Армении здесь присутствовал. Потом известно, кстати, вот сейчас я найду эту цитату, высказывание Гитлера о Паулюсе. Знаете? Вот. Значит, этот, я цитирую генерала Варлимонта, его воспоминания, в которой, значит, генерал Варлемонт приводит слова Гитлера про Паулюса. Такой человек обязан застрелиться. Как в старые времена, когда полководцы, которые видели, что все потеряно, обычно бросались на свои мечи. Это само собой разумеется. Даже Вар приказал своему рабу: «Теперь убей меня». Конец цитаты.
Да.
А вот теперь посмотрите, что получается. Что Гитлер не считал, если верить Варлемонту, Паулюса настоящим германцем. Гитлер сравнивал Паулюса не с Армением, а с Варом.
Но это еще и путаница, и наследники Рима, и наследники римских доблестей, но наследники германцев. И германцы объединяют, мы ученики Рима, в доблести да, во всем остальном нет. Это всякой такой амальгамной теории вообще-то, это очень характерно.
Да, может быть, и так. Я почему-то подумал, что Гитлер просто перепутал. Он был так зол на Паулюса, что тот не застрелился, а сдался в плен в Сталинграде. Вот он
Но он
же...
сказал, даже вар, даже такое ничтожество.
Да, даже, да, но тем не менее, да.
Да. Так что это жило. Это жило, конечно. Скажите, одно вот про величайших деятелей Германии для Третьего Рейха. Почему мал был и не было практически культа Барбароссы, если не считать название плана?
Ну, я бы сказал, что Гитлер оперировал не историческими знаниями, а символами и легендами в политическом своем мышлении, да, поэтому он директиву номер 21 назвал планом Барбаросса, это именно Гитлер придумал это название, плана войны против Советского Союза. Ну и что получилось, так? Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Да, 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 да. И, в
вот.
общем-то, это наступление также утонуло, как Барбаросса
Как
в Малой Азии.
Барбаросса в этой самой горной речушке при переправе. Вот. Но, значит, почему культа Барбароссы не было и в такой степени, как культа, допустим, Армения? Потому что я уже сказал, что Гитлер из древних германцев выделял только вот этого самого-самого древнего, да, Армения Херовска, а потом шел Карл Великий. Вот
Карл
Барбаросса
Великий, да.
как-то он, конечно, не очень уважал, хотя, конечно, и уважал как, ну, завоевателя Италии, да,
Ну, можно обойтись еще и чтобы сдуть.
Героя крестовых походов. То есть Барбаросса – это тоже ведь миф, да, о великом германском завоевателе, вот, который покорил Италию, ну и, кстати, совсем забыл про Германию при этом, потому что большую часть своей жизни провел в походах именно в Италии, а потом на старости лет потащился еще в крестовый поход в Палестину. Вот. Но это, ну, я не могу сказать однозначно, почему культа Барбароссы не было, хотя имя Барбароссы, конечно, не было забыто в Третьем Рейхе. Это касается не только известного плана войны против Советского Союза, это касалось и того, что некоторые воинские части имели почетное имя, да, имени Фридриха Барбароссы, вот, и, значит, были какие-то памятники Фридриху Барбароссе тоже. Я сейчас не помню, где я это читал, но вот какую-то такую фотографию этого огромного рыжебородого Фридриха. А, это его надгробие, конечно, да, это не фотография.
Ну, да.
Вернее, это фотография его надгробия, где борода переходит в пол.
А, это пещера Барбароссы,
да,
где он, это, да, знаменитое, и что он периодически может встать. и
Да.
посмотреть.
Хорошо.
Время, к сожалению, подошло к
Да.
концу. Да, ну я всех обязательно направляю прочитать статью Бориса Хавкина в новом номере журнала «Дилетант». Там вот и про этот самый средневековый замок Вевельсбург. Это очень интересно, что там происходило и что от него осталось. А осталось от него не все, что было при Гиммлере. Там же его сожгли под конец уже.
Неудачно сожгли.
Неудачно, потому
Было
что
очень
два,
плохо
по-моему, зала
сгорело.
сохранилось.
Вот. А можно одно слово о
Да.
Вевельсбурге? Вот об этом статье нет, что специально для реконструкции и реставрации Вевельсбурга был создан концентрационный лагерь, где работало более 5 тысяч, как они называются, узников, да?
Да.
Принудительных рабочих. И специально использовались технологии и техника средних веков для подъема этих огромных плит. Вот в результате из 5 тысяч более 1000 рабочих погибли. Это известный факт. Там же есть где-то недалеко от Вевельсбурга даже вот это мемориальное кладбище, где эти рабочие похоронены и памятный знак в концентрационном лагере. То есть мистика мистикой, а нацизм нацизмом. Да?
Да,
Об
но так
этом
ведь и не
говорил.
достроили этот
Именно,
комплекс, не
Ну
завершили.
хорошо,
Да.
спасибо большое. Встречаемся по пятницам в программе «Дилетанты». Спасибо.
Спасибо
Сергей
вам, коллеги.
Бунтман, Айдар Ахмадиев, Борис Хавкин были с
До
вами. Спасибо.
свидания. До
До свидания.
свидания.
Всего доброго.